Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о Божьей силе, через которую Он изменяет жизнь людей. Но прежде, чем рассмотреть этот вопрос, поговорим о силе вообще, ибо даже у наших детей вопрос о силе является любимой темой. Этой темой и молодые люди заняты больше, чем другими темами. Они соревнуются в подтягивании на турнике, в выжимании на руках, сравнивают друг перед другом свои мускулы, нажимают на эти мускулы, чтобы сравнить, у кого они больше и тверже. Они сражаются также в школе на перемене между собой, чтобы помериться силами. Помню, как в 5 классе ко мне постоянно приставал один такой задиристый, можно сказать, уже юноша, и провоцировал меня на борьбу. Сначала я не хотел с ним бороться и кинуть его на жесткий деревянный пол, но он мне так надоел, что однажды я 2 или 3 раза подряд крепко кинул его на пол, чтобы его проучить и дать ему прочувствовать и мою силу. После этого он стал моим лучшим другом. Я знал, и в этом случае подтвердилось то, что сила имеет у людей большой авторитет. Перед силой люди преклоняются. А в 9 классе я по своей глупости дал себя увлечь и спровоцировать на бокс голыми кулаками. Мой противник нарушил границы игры, хорошо ударил мне в зубы и выбил 1 зуб. Этот зуб оставался висеть на ниточке. По совету моей сестры, которая работала медсестрой, я приставил его на прежнее место и длительное время придерживал его языком и губой. И он снова укрепился, так что и до сих пор он выделяется своим особым цветом у меня во рту. Но будем честными и признаемся, что и мы, взрослые люди, интересуемся этой темой. И мы преклоняемся перед силой и особенно уважаем спортсменов-победителей. С целью демонстрации сил человека периодически устраиваются всемирные олимпийские игры и различные чемпионаты. Я всегда удивлялся по поводу того, что в миссионском собрании во Франкфурте на Майне некоторые братья страстно болели и сейчас еще болеют за украинского боксера Кличко. Почему? Они восхищаются его силой. И даже в домашнем хозяйстве сила имеет большое значение. Один знакомый брат рассказал мне, что в начале 40-х годов они имели в своей семье пылесос, мощность которого не превышала даже 100 ватт. Но он пылесосил, однако при этом он издавал шум, как реактивный двигатель. Сегодняшние пылесосы имеют силу более чем в 10 раз. А когда сегодня речь заходит об автомашинах, то никто не может прикусить язык, чтобы не спросить, а сколько же у твоей автомашины лошадиных сил? И если мотор имеет более 100 лошадиных сил, то логично спрашивают дальше, и для чего тебе нужен такой сильный мотор? Ведь ты все равно не можешь эту мощность использовать. В Швейцарии наивысшая допустимая скорость на автостраде составляет 120 км в час. Для чего тогда на спидометре нужна цифра 240 км в час? И если мотор автомашины имеет столько резервной силы, то владельцы автомашины выезжают на кольцо Нюрнберга, чтобы испытать эту силу. Один водитель имел такую мощную машину и хотел ее испытать, но не захотел выезжать на кольцо Нюрнберга. Поэтому он решил испытать свой новый Альфа-Ромео ночью на прямом, довольно длинном отрезке автострады. Он надеялся, что ночью там так или иначе полиции не будет, и радара нет, или он не будет работать. Но он жестоко ошибся. Новые радары и ночью функционируют. Этого водителя засекли, когда он со скоростью 240 км в час проскочил в направлении Хура. Правда, радар действовал слишком медленно. Этому водителю не могли предъявить обвинение, потому что на снимке вместо номера видна была только красная полоса. Так что сила является актуальной темой. Но самой великой силой во всей Вселенной является Божья сила, которую мы будем рассматривать в сегодняшней проповеди. Дорогие братья и сестры во Христе, представьте себе, что при исследовании выражения «Божья сила» или «сила Божья», что фактически одно и то же, я обнаружил, что эти два выражения встречаются только в Новом Завете, и каждое выражение по 6 раз. Поскольку эти два выражения идентичны, то можно сказать, что о Божьей силе Святой Дух сообщает нам в Новом Завете всего 12 раз. Это открытие, что сообщение о Божьей силе встречается только в Новом Завете, было для меня чрезвычайно неожиданным, но очень интересным и важным. Здесь я обращаю ваше внимание на тот факт, что это не является новым откровением Господа Иисуса. Это откровение заложено в Слове Божьем с момента завершения апостолом Павлом Библии. Эту Божью сокровищницу, Слово Божье, следует только открывать и с молитвой внимательно туда заглядывать, и тогда Святой Дух обратит наше внимание на отдельные детали Божьего плана спасения людей. Ниже я приведу все места Писания, в которых встречаются эти два выражения. Но для начала приведу один классический пример в отношении силы Божьей. Представители секты саддукеев, намереваясь заманить Иисуса в ловушку, пришли к нему и задали следующий вопрос в Евангелии от Матфея в главе 22, стихи с 23 по 29. «В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему, подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Не зная Писаний, ни силы Божьей. Знаете ли вы, дорогие слушатели и читатели, Писания и, главное, Божью силу? Именно с этой точки зрения Господь Иисус обращает сегодня особенно ваше внимание на познание в Его Слове, из которого вы можете познать Божью силу в вашей жизни веры. А знание о Божьей силе очень важно для всех детей Божьих. Буквально перед этой проповедью мы рассматривали с вами тему искушения мыслей. Эту тему мы рассматривали на основании послания Римлянам, главы 30, стихи с 1 по 8. В этом тексте апостол Павел показал нам, что на основании неверности и неверия Израиля верность и слава Божья стали намного выше. Бог заключил с Израилем завет и дал ему Ветхий Завет, свое слово для спасения. Но они не верили Богу и нарушили завет с ним. На Голгофском кресте Господь Иисус заключил с Израилем новый, второй завет, который будет ратифицирован в 70-ю седьмину. Об этом Слово Божье сообщает нам в Ветхом Завете, который Израиль в то время уже хорошо знал. У пророка Иеремии в главе 31, стихи с 31 по 34 читаем. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Послание Римлянам, глава 3, стихи 3 и 4. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Бога, ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». Я еще раз обращаю ваше внимание на неверие Израиля в Слово Божие и на неверность своему Богу в том, что Израиль изменил своему Богу, нарушил его завет. А к приходу Иисуса в плоти на землю окончательно погряз в идолопоклонстве. Но Бог остается верен своему народу и остается с ним в союзе. И он приведет его к намеченной им цели, приведет его в покой субботы. Но в Слове Божьем Иисус говорит, что у него есть и другое стадо овец, в котором мы видим язычников. В Евангелии от Иоанна в главе 10 стих 16 читаем: «Есть у меня и другие овцы, которые не с сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Поэтому после отвержения Израилем Иисуса как своего Мессии, Господь Иисус отставляет Израиль на 2000 лет в сторону и принимает язычников. С этого момента Иисус забирает у Израиля свое слово и передает его в ответственность язычникам. Поэтому и читаем в Евангелии от Иоанна в главе 4 стих 22. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение язычников от иудеев». Ибо спасение от иудеев, спасение язычников исходит от иудеев. Хотя Господь Иисус дал своему народу Израиля Ветхий Завет, свое слово, которым согласно первого послания Коринфянам, глава 1, стих 18, мы видим Божью силу, дал его для спасения. Но живое слово Божье стало по отношению к Израилю бездейственным из-за его неверия. Поэтому читаем в Евангелии от Луки в главе 4, стих 27. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Почему? Потому что пророк Елисей является прообразом Иисуса на время благодати. А в проказе мы видим наши грехи, от которых может очистить нас только Господь Иисус. Но поскольку израильтяне не приняли Иисуса своим Мессией, поэтому с его пришествием в плоти они не получили обещанного спасения, не получили спасения на основании своего неверия. А что говорит Слово Божье о нас, язычниках? Об этом читаем в послании Ефесянам в главе 2, стих 8. ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар, я думаю, вы теперь поняли, почему выражение «Божья сила» и «сила Божья» не встречается в Ветхом Завете, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 18. В силу своего неверия в Слово Божие оно стало для Израиля юродством, а в Ветхом Завете Слово Божье не имело для Божьего народа спасающей Божьей силы. Возьмем этот стих, первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 18, за наш главный текст. На один вопрос, почему выражение «Божья сила» не встречается в Ветхом Завете, мы получили ответ. Ответ на второй вопрос – почему это выражение встречается в Библии и только в Новом Завете? Всего 12 раз мы тоже сейчас получим. Ведь число 12 является господствующим числом Израиля. И на этот вопрос мы имеем ответ, если учтем, что Господь Иисус остается в союзе со своим народом, как мы читали у пророка Иеремии в главе 31 стихи с 31 по 34. «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними». Напомню вам, что Божий народ Израиль имеет перед церковью Иисуса большое преимущество. Это мы видим в том, что в земной жизни людей Бог с субботы начал свое общение с Израилем и завершит это общение в плоти с субботой покоя в тысячелетнем мирном царстве. Бог верен своим обетованиям. По этой причине выражение «Божья сила» встречается в Новом Завете 12 раз. Поэтому повторяю наш главный текст из первого послания к Коринфянам, глава 1, стих 18. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть или глупость, а для нас, спасаемых, сила Божья. А Божья сила – это величайшая сила во всей вселенной для выполнения задания Небесного Отца по спасению людей». Он дал своему Сыну всю власть, как на небе, так и на земле. Об этом Иисус свидетельствует в Евангелии от Матфея в главе 28, стих 18. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Для этой же цели, для выполнения Его задания, Отец помазал своего Сына Духом Святым и Своею силою, как читаем в Деяниях апостолов, глава 10, стих 38. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Бог помазал Иисуса Святым Духом и силою, так что Иисус действовал при своем служении в плоти двойной силой, потому что и в Святом Духе кроется мощная сила. Но прежде чем мы пойдем в том направлении, как Иисус распоряжался этой полученной от Отца силой, мы заглянем в историю Божьего плана назад. Сын Божий имел, конечно, уже до пришествия в плоти на землю эту Божью силу, потому что Он есть Бог. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 1. Это совершенно логично, что Иисус, как Бог, уже в вечности обладал Божьей силой. Поэтому и читаем о нем в послании евреям в главе 1, стихи 2 и 3. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Обращаю ваше внимание на два выражения данного текста. Первое – «через которого и веки сотворил», и второе – «держа все словом силы своей». Веки, то есть всю вселенную, Бог сотворил с помощью и через своего Сына Иисуса уже до Его пришествия в плоти на землю. Это ясно. Все, то есть всю вселенную, Иисус держал в гармоничном движении словом силы своей, как до своего пришествия в плоти на землю, так и сейчас Он все держит словом силы своей. Этот факт выразительно говорит о том, что Иисус обладает той же силой, что и Отец. Для спасения людей Бог желает послать Своего Сына на землю к людям. Он мог это сделать подобно тому, как Он в образе человека являлся Аврааму. Но Иисус должен был прийти на землю полноценным человеком, рожденным от женщины. Для этого Бог избрал Деву Марию, к которой явился ангел и сказал, как читаем в Евангелии от Луки в главе 1 стихи 30 и 31. «И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Заметим себе это. Наречешь ему имя Иисус? Имя Иисус означает «Иегова Спаситель» или «Бог Спаситель». Имя Иисус стало земным именем Сына Божьего. Выразительно мы это видим в Деяниях апостолов в главе 4, стихи 10 и 12. «То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав, ибо нет другого имени под небом, кроме Иисуса, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Однако вернемся еще раз к вопросу зачатия Иисуса в Марии. Когда Мария в недоумении спрашивает ангела, как это может произойти, поскольку она не знает мужа, то ответ мы читаем в стихе 35 этой главы. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего, или сила Божия, что то же самое, осенит тебя». Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Если Бог в Своей силе, как читаем в послании евреям в главе 1, в стихах 2 и 3, через которого и веки сотворил, и сей, то есть Иисус, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, то всемогущему Богу не составляло трудности обратить своего сына в Божье семя и заложить его в утробу Марии, чтобы он дальше развивался и родился как нормальный человек. Как в событии сотворения мира, так и в рождении Иисуса от Девы Марии поразительным и радостным является тот факт, что здесь мы видим Божью силу в действии. А когда Мария, мать Иисуса, и Иосиф пришли в Иерусалим, чтобы совершить над младенцем Иисусом все необходимые по закону обряды, то в храме находился праведный Симеон, о котором читаем в Евангелии от Луки в главе 2, стихи 25 и 26. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. Почему мы здесь читаем «доколе не увидит Христа Господня» или «Христа Божия»? Почему не Иисусом? Потому что имя Христос есть небесное имя Сына Божьего. Имя Христос означает «помазанный». Это помазание Сын Божий получил от своего Отца уже до пришествия в плоти на землю. Как Бог помазал главного херувима, теперешнего сатану, так Он помазал и своего Сына. Это помазание дает помазанному огромную силу. Поэтому в Деяниях апостолов, в главе 10, стих 38, мы читаем, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса. Не Христа, а Иисуса, потому что это помазание Отец исполнил теперь над Своим Сыном в плоти для выполнения Его земного служения. С этого момента Иисус, Сын Божий, в плоти стал обладать Божьей силой. Поэтому обратимся теперь к нескольким местам в Евангелии от Луки, в которых Святой Дух нам показывает, как Господь Иисус на практике пользуется этой силой. После искушения Иисуса дьяволом читаем в Евангелии от Луки в главе 4, стихи 13 и 14. «И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране». Стих 36. «И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят». Евангелие от Луки, глава 5, стих 17. «В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи и Иудеи, и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных». Читаем дальше в Евангелии от Луки, в главе 5, стихи с 12 по 15. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: „Господи, если хочешь, можешь меня очистить“. Он, то есть Иисус, простер руку, прикоснулся к нему и сказал: „Хочу, очистись“. И тотчас проказа сошла с него, и он повелел ему никому не сказывать, а пойти и показаться священнику и принести жертву в очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им». Но разве люди могли умолчать о совершаемых Иисусом добрых делах? Поэтому в стихе 15 дальше читаем: «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих». Поэтому дальше читаем, как при встрече народа с Иисусом в Евангелии от Луки в главе 6, стих 19: «И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех». Особенно трогательной является история с женщиной, которая 12 лет страдала кровотечением. Но она слышала о том, что мы только что прочитали в Евангелии от Луки в главе 6, стих 19, и решила таким же путем избавиться от своей болезни, как читаем в Евангелии от Луки в главе 8, стихи с 42 по 48. «Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: „Кто прикоснулся ко мне?“ Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывшие с ним: „Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь: „Кто прикоснулся ко мне?“ Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тот час исцелилась. Он сказал ей: «Дерзает черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Здесь я должен заметить, что эта Божья сила в нашем Господе Иисусе, как тогда, так и сегодня, неисчерпаема. Этой силой Иисус пользовался при своем служении в плоти очень мудро и целенаправленно, особенно в отношении своих учеников, как дальше читаем в Евангелии от Луки в главе 9 стихи 1 и 2. «Созвавши 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных». Дальше читаем в Евангелии от Луки в главе 10, стихи с 19 по 21. «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче, ибо таково было твое благоволение». Дорогие братья и сестры, как же нам не радоваться в том, что наши имена написаны на небесах, записаны в книге жизни? Бог открыл нам в своем слове столько Божьих тайн, что даже Иисус уже тогда радовался за нас в отношении этой истины. И в данной проповеди Он продолжает открывать свои тайны и дает нам возможность глубже заглянуть в Его сущность, одну из сторон, которой мы видим в Божьей силе. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.